Один.
9:01. Дорогие друзья, чудо в нашем эфире. У нашего микрофона Елена Ваенга и Семен Ланвер. Господа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Елена.
Здравствуйте.
Я очень рад, что вы согласились столь ранний час побеседовать с нами. И это действительно в радость не только здесь нам на радио, но и нашим радиослушателям очень приятно услышать ваши какие-то мнения, суждения и вообще поговорить с вами. Вот вы первый раз в Америке и наверняка много уже впечатлений от Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Я знаю, что там был замечательный концерт. Вот, наверное, когда вы вышли, ощутили какую-то разницу между американской и российской аудиторией? Я имею в виду зрителей.
Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что все-таки у меня не... Исконно русская американская публика. У меня все-таки публика была русскоговорящая, а именно вообще это...
Конечно, я понимаю.
Американцы. То есть мы же понимаем с вами, что ко мне приходили не люди из афроамериканских кварталов. То есть говорить о американцах, в принципе, я не имею права, потому что их не было у меня на концерте.
Елена, вы знаете, я имею в виду просто людей, которые здесь
да,
достаточно
а если
давно...
Да, о наших людях,
да,
вот я уже
конечно,
говорю о наших...
Да.
Нет, я не буду врать, у меня разницы нету. Абсолютно никакой, вот честно, что
ну,
в
это хорошо.
В Красноярске, что в Сан-Франциско. Потому что у нас менталитет одинаковый, у нас же определенный багаж мыслей, ощущений, памяти и многих вещей.
Понятно. Елена, вы знаете, вот в связи с этим я и подумал, я видел ваш концерт в Кремлевском дворце и представляю себе и вижу просто, как вы чувствуете сцену, чувствуете зрительный зал, и это общение, оно, в общем-то, дорогого стоит, понимаю это все. Но вот, пользуясь, скажем, вашими сравнениями, мне очень интересно узнать, вот сколько, я не знаю, сколько сантиметров из условных 40 квадратных метров сцены вы освоили? Ну, скажем, по дороге к Олимпу, пусть это не звучит так высокопарно.
Я вам могу сказать, вы сказали, сколько сантиметров из 40, я, наверное, скажу, 44 вот так.
44. Сантиметра?
Нет, метра.
Метра. То есть вы ее освоили уже сверх того, что вы как бы говорили, 40, да?
Отношение к сцене у меня достаточно такое пугающее, наверное. Эти 40 метров являются моей площадью, жилплощадью, вот так.
Ага.
Я чаще всего обитаю на сцене больше время, чем в отелях, дома, на даче. Ну, то есть, если суммировать, то сцена является реально моим домом.
Понимаю.
Даже страшновато звучит.
Ну вот,
это не аллегория, это факт.
Понимаю, знаю и читал о том, что действительно у вас достаточно напряженный график гастрольный, и очень много городов вы объездили, и вот сейчас Америка, это прекрасно, Америка и Канада. Вот скажите, Елена, вот тот, наверное, все-таки концерт в Кремлевском дворце и нынешние американские гастроли, прошел-то всего год. Очень интересно узнать, этот год, чем он был насыщен и запомнился вам?
Вы знаете, поскольку переезды каждый день я посещаю и вижу разные города, наверное, только тем, что я такая лягушка-путешественница, у которой есть возможность, а это, кстати, так дорогого стоит, эта возможность путешествовать и видеть мир. Причем мир — это не только страны. Для меня мир — это города маленькие тоже. У каждого города своя жизнь, своя история, свои люди, менталитет. Особенно, когда это меняется не только города, а национальности, страны. Поэтому то, за что другим людям приходится платить большие деньги, поймите меня правильно, за путешествие с самолеты, гостиницы, все остальное.
Лен, вы знаете, я очень хорошо вас понимаю, потому что в моей прошлой жизни было очень много переездов. Я тоже работал, служил в театре, и много гастролей было. И вас очень хорошо понимаю, и вспоминаю вашу песню «Города», которую я безумно люблю, безумно люблю, ну, как и прочие другие ваши песни. Вы знаете, Лен, вот мы сейчас затронули города, и я понимаю сейчас удивительный какой-то парадокс возник, который мне очень интересен. Он, в общем, наверное, случается, но мне интересно, как у вас это произошло вообще? Родились на севере, жили в каком-то, в общем-то, небольшом поселке, и, ну, родители, химик мама, инженер папа, контр-адмирал дедушка, и вдруг девочка, которая занялась музыкой, которая стала сочинять песни, которая мечтала, может быть, об актерской профессии, вот как это все вообще соединилось и как появилось имя Елена Ваенга из всего этого? Я говорю это действительно без пафоса, потому что это имя сегодня звучит.
Вы знаете, очень трудно на этот вопрос ответить по одной простой причине, потому что вы как бы уже ответили на этот вопрос. То есть вопроса как такового и нет. То есть это жизнь такая, и тут чуда никакого я не вижу, потому что я не знаю, кто были родители у очень многих там людей. Я себя к великим не причисляю, но просто чтобы понятнее было сказать. У них тоже, понимаете, как, я не думаю, что там у Майкла Джексона родители были короли. Ну, поймите меня правильно.
Понимаю, я понимаю вас, да, понимаю, конечно.
У всех свои судьбы, все своих историй складывается, как Бог положил, так вот оно идет. Вот. Случайности не бывает. Все закономерно. Я с детства занималась и трудилась. То есть я такой ребенок, привязанный к стулу, к пианину. Поэтому...
Да,
я,
конечно.
Знаете, я эти все... Я сейчас вообще в таком странном... С утра... Я вообще еще сплю, с закрытыми глазами лежу.
Елена...
Знаете, на самом деле я сейчас скажу страшную вещь, которую я тебе никогда не говорила.
Скажите.
Я вам скажу. Вы знаете, а все настолько... Вот Соломон, он был умный человек. Все пройдет, пройдет и это. Я настолько чувствую под собой зыбкую почву, что, наверное, этого даже не понять. То есть я почему-то отношусь к тем людям, которые, может, к редким, из сферы шоу-бизнеса, которые, может быть, вообще, я не знаю, я единица. Я улыбаюсь, смотря на все, потому что я понимаю, что сегодня это есть, а завтра этого не будет. И, может быть, я хочу ошибиться. Я хочу ошибиться вот в этой вот любви. Потому что у всех она была потом. То есть Моцарт умер в яме, в общественной.
Елена, вы знаете...
И это был Моцарт, понимаете, так смешно. То есть сегодня есть, завтра нет. Завтра... Я не удивлюсь, если через 5 лет никто не вспомнит этого имени. Потому что вот, ну, вот такая вот фортуна. А может наоборот, я не знаю, как... Не знаю, пока вот у меня такое вот настроение.
Вы знаете, Елена,
я... просто работаю честно и упорно, и вот нравится. Я живу этим, действительно, мне это до такой степени все нужно и нравится. И даже порой, вы даже, наверное, понимаете, что и моя какая-то личная жизнь страдает. Вот вы видите, вот я сейчас с вами разговариваю,
да.
Ко мне в номер зашла женщина,
да.
И начинает со мной разговаривать сейчас. Это уже третий человек, который меня с утра за 4 часа моего сна меня будет. И мне надо оставаться уравновешенной и добрым человеком.
Елен, ну что, это судьба актерская.
Да, вот понимаете?
Я понимаю, конечно,
и
понимаю.
Я говорю, вот мне 35 без 5 минут лет.
34, ну, не преувеличивайте.
Окей. И вот порой я сижу и... Я вот буквально 3 дня назад смотрела за окна в Сан-Франциско отеля. У меня был действительно очень красивый вид. Город, прям город, он как бы... олицетворял, наверное, всю мою жизнь. Я даже сидя уснула, я смотрела и опять задала себе вопрос. Зачем ты живешь на этом свете, Лена?
А я вам скажу, зачем, Лен. Понимаете, в чем дело? Вот я сейчас, в общем, такой монолог очень искренний и очень такой... душевный произнесли, и он действительно вырывается из души. И я понимаю сейчас одно, что вот часто мы слышим песни, и они состоят из каких-то, ну, как мне кажется, просто сложенных слов, и мелодий там никаких нет, они отсутствуют. Вот в вашей песне, опять без комплиментов, они другие, потому что, ну, в них, ну, все прожито, прочувствовано.
Все очень просто. Они не хорошие, не плохие. Это, понимаете, я посмела, вот так скажу.
Да.
Несмотря на то, что это могло обернуться и обернулось, где-то порой это оборачивается против меня, до такой степени глубоко открыть свое нутро миллионам неизвестных мне людей... Я не жалею, потому что мне никто ничего плохого не сделал. Люди меня любят, вот я это чувствую. Но я, вы знаете, я не специально. То есть, наверное, произошло что-то очень правильное, потому что я не искала популярности. Я просто разговаривала своими песнями. Я просто это делала, вот просто разговаривала. И разговариваю, в принципе, сейчас. И поэтому вот это ощущение невероятности, оно меня не отпускает. Я не понимаю, как может быть 6 тысяч в Тель-Авиве. Я до сих пор не понимаю, как могут по 20 тысяч приходить в Россию. Я не понимаю, почему билеты продаются за 6 часов в день. Я не понимаю этого. Я вижу это, но я не понимаю, как это происходит. Я верю в то, что ко мне меня любят, люди любят, потому что я прихожу и вижу, как это все происходит, как... Ну, несут цветы, разговаривают, люди плачут, люди трогают. И я вижу абсолютно искренне. То есть это не фанатизм никакой к чертовой матери. Это обычная любовь. Но поскольку, блядь, я девочка. То есть не обращайте внимания, что там я... То есть я в душе осталась девочкой. Мне все время кажется, что... что эту игрушку отнимут.
Вы знаете...
У меня какое-то ощущение вот... Ребенка, у которого дали поиграть. И я все время... Боюсь, а вдруг отнимут. И поэтому я настороже. Вот все время нахожусь в этом состоянии. То есть я не удивлюсь, если ее отнимут.
Елен, конечно, кроме всего, вы же еще и прошли всякие там перипетии. Я же знаю,
о,
ваши
это
все...
Вот, конечно, омерзительная грязь, которая...
Конечно, всю изнанку шоу-бизнеса.
Про 8-е место в Форбсе. То есть я не стесняюсь, говорю о том, что у меня все в порядке. Я... На моих руках там, не знаю, висят кольца, которые стоят машины, это правда. Но при этом, при всем, я живу в съемной квартире на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.
Ну, между прочим, хорошая улица.
Это хорошая, но это съемная квартира, понимаете? То есть я не жалуюсь, у меня все в порядке. Я езжу там на 221-м Мерседесе, который уже умудрились снять во всех каналах. То есть как будто, вы знаете, это какое-то, ну не знаю, она ездит на этой машине, вау, то есть она такая простая, и при этом она скрывает, то есть, да чего я не скрываю? Я даже умудряюсь не скрывать свои личные переживания, свои личные жизни, о чем теперь очень жалею.
Да, но это все есть, в общем, выставлено в интернете, и это доступно многим при желании, так
да,
что...
То есть, нравится, я говорю, у меня изменились отношения с журналистами, то есть у меня осталось там 20% людей, которые со мной разговаривают и хотя бы делают что-то подобное интервью, а все остальные даже, в основном 80% люди даже читают, именно читают, слушают, понятно, вы мой голос сейчас слушайте, люди читают то, чего вообще реально нет, особенно то, что даже со мной не разговаривают, то есть от себя тяну пишут. Они сами придумывают, какие у меня любовники. Порой это...
Из детского сада, да?
Такое пессимистическое настроение. В 7 вечера я уже буду шутить на эту тему, потому что мне остается только смеяться над этим. Такие имена у меня, то есть я такая богатая на любовников дама. Вот, ну...
Елена, ну что, вы знаете, я могу вам сказать другое. Вот появилось...
Никого вокруг себя не заметил.
Елена, появилось явление на эстраде, появилось явление, которого давно не было. Естественно, прикованы, ну, взоры и нормальных людей, и, простите
это
меня,
понятно,
сумасшедших.
Понятно,
вы же это все...
Я имею в виду не людей, а тех, кто журналистически
занимается. Да, 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 да.
очень много, их бесит очень сильно, что вы не поверите. Хотите, вот действительно не поверите. Мы ничего не делали для того, чтобы стать звездами с моей корпорацией. Мы просто работали. Вот представляете, такое бывает. Здесь, за рубежом, здесь невозможно просто работать. Здесь еще определенные есть законы пиара. И они, ну, они тут правильные. Они тут такие, как надо. А у нас почему-то надо обязательно бельем нежным помахать, чтобы почему-то какое-то все такое извращенное, такое все вообще ужас. И понимаете, хорошо, что мы этим не занимались, потому что и сработало. Вот знаете, что самое смешное?
Да.
Просто я говорю, делай честно свое дело, и, видимо...
И будь что будет.
Будь что будет,
конечно.
Да, поэтому посмотрим. Меня могут задавить, меня могут уничтожить, потому что я очень открытая, голая такая особа. То есть я не знаю, что делать, когда зайдут с пистолетом. Понимаете, это я сейчас с аллегориями разговариваю. Да? То есть если придут меня давить, а я одна, у меня вокруг меня никого нет практически.
Елена, а вот вы знаете, никого нет, а я вам скажу, вот когда
люди,
вы...
Люди, люди, это да.
Вот, меня... что я и хотел спросить вас, люди.
Людей. Это вот это, а так это единственная реальная моя сила.
Вот.
Я поэтому порой, когда меня даже обижают, бегу в свою гостевую, как это не смешно порой звучит, на сайт, и жалуюсь, как мне плохо, и вы знаете, у меня, я вижу реальные вещи, например, вот вам скажу.
Да.
У меня на гостевой у одной женщины случилась беда. У нее муж уехал на заработки в Египет, и там его убили. Да. Никто никакое следствие не ведет, вы сами понимаете, мы все взрослые люди. Вот. И вы знаете, попросила она, просто попросила в интернете, у меня на сайте попросила собрать по копеечке, просто помощь перевести, ну, человека, уже как бы, не хочу назвать это другим анатомическим названием, да? Это все равно человек, умершего человека.
Да-да, понимаю.
Вы знаете, у меня за два дня, по-моему, собралась такая сумма на сайте. И все, женщине, все, она получила все эти деньги, она все сделала, все, что нужно. То есть, это то место, где я коряво сейчас говорю, видите, я заикаюсь. Да? Короче, мне верят, а я там верю людям.
Елена, ну вот, понимаете, так когда вы выходите и говорите «люди», я совершенно был поражен, потому что никогда, в общем-то, на эстраде, в концертах я не слышал такого обращения. Были друзья, были любимые, были все, что угодно говорили, но когда говорят «люди», и когда эти люди плачут...
А как я могу сказать тысячным аудиториям «любимые»?
Вот
как
в том-то
и дело.
Как
я могу сказать родные, если они мне не родственники? Зачем так обманывать людей и себя? Я потрясен... Ну, стоп, давайте я не буду... Пусть мои коллеги делают, что хотят, но я не могу сказать это. Я люблю вас. Я могу сказать в конце концерта это, вот, что я испытываю чувство благодарности и человеческой любви к людям. Но говорить первому попавшемуся... неизвестному тебе человеку в глаза «люблю» — это ложь. Я не люблю так лгать. Я вообще говорю, что сцена — это, наверное, одно последнее из мест, где я еще действительно как кристалл правдива. Потому что в жизни, да, я лгу. Я обманываю близких людей, я порой что-то не договариваю, не говорю. Я живу. Я такая. Но на сцене мне не надо врать. Порой, когда мне в лоб задают на сцене вопрос, если я замолчала... Это значит, я не хочу вас обманывать. То есть дайте мне право промолчать. Но если я открыл рот и говорю, все, это кристальная правда. Я не хочу, то есть мне так нравится, я физически, мне нравится так жить, вот так.
Елена.
Говорить людям, как вы сказали, родные, как еще...
Ну, как обращаются часто, конечно.
Любимые.
Да.
Ну, как же так, если... У меня, я люблю свою... Вот любимая, это моя сестра.
Татьяна, да-да-да.
Да, Татьяна, ну как же можно так это... Нет, а тут все очень, по-моему, просто. Им не надо ничего было придумывать, потому что это сидят люди. И я тоже людь. Понимаете?
Я все понимаю. Вот мне просто очень интересно было услышать от вас это.
Стали... ну, я не вас сейчас имею в виду, а некоторые с сарказмом говорят, люди, угу. Когда вот говорят, кстати, смотрю как на каких-то ущербных, ну, да. Этих журналистов, потому что я не могу понять, что им так непонятно, что им так противно. Им, видите, мне кажется, им противно, что я не... им надо как все, наверное, вот, или, ну, не знаю, что.
Вы знаете, Елена, вот вы сейчас говорите, и я ощущаю в вас, ну, такую девочку, а эта девочка, между прочим, уже прошла столько всего, и все театральные сцены, и все театральные институты, и я сейчас вспоминаю и удивляюсь, и восхищаюсь вашей любовью к театру, и я, вы знаете, подумал сейчас, что некоторые выходят и не поют, просто поют песни, а вы выходите и играете песню каждую. Я вот все время думаю, как? Это же высший пилотаж, когда человек выходит на сцену и играет песню, играет, не просто разыгрывает, а играет. Это великое счастье. И я, вы знаете, вспомнил ваши слова о том, что вы любите Теннесси Уильямса, я думаю, Бланш, да. Дюбуа, и Ибсена хотели бы сыграть, думаю, Геду Габлер.
Геду Габлер, абсолютно верно.
Ну вот, понимаете, и Чехова, и Достоевского любите. И я, вы знаете, все время думаю, что вы, наверное, очень тоскуете по театру, мне так кажется.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, и это целая программа была бы сейчас, если бы я развила эту тему. Я люблю театр за... Ой, не надо даже начинать.
Ну вот видите, значит это...
Если хотите, я к вам приеду как-нибудь сама в эфир, если у вас будет желание и время. Я вообще когда-нибудь привезу спектакль. Дай бог, чтобы мне хватило на это времени сил. Потому что театр — это кусок такого, знаете, ух, я даже не знаю, это как какой-то, знаете, такое ощущение, что у меня вот пять, сколько у человека литров крови?
О,
пять
где-то, пять,
ну,
шесть.
Ну вот представьте, да. Что в принципе у меня вот отлили литр и куда-то забрали, и поставили в колбу, и написали «театр».
Да.
То есть у меня все время не хватает этого литра, поэтому я очень люблю театр.
Мы будем очень надеяться.
Вы понимаете?
Я понимаю.
Старая,
да.
Школа, то
я
есть
понимаю.
Это должно быть искусство, вот это сопереживание. Я плохая актриса, кстати, хочу вам признаться, потому что я не умею проживать, вживаться в чужие роли. То есть я не сыграла бы никогда настоящую Гету Габлер. Я бы сыграла Лену Хрулеву в прилагаемых обстоятельствах Геды Габлер. Понимаете?
Я понимаю, вот очень хорошо понимаю.
То есть только личные переживания и личные мысли. То есть это говорит, я точно со смелостью и стопроцентной гарантией вам говорю, что именно как актриса, в настоящем этом понятии, я плохая актриса. Я не плохая актриса Елена Хрулева. Даже, может быть, совсем неплохая. Вот. И я очень вчера только мы ехали, я говорила о том, что я жалею, что мимо меня прошел кинематограф. Потому что там тоже свои законы, и там надо... ну, знать, как себя вести. Ни в коем случае не подумайте, что я имею в виду, что плохо себя вести. Нет, в Америке, да, я бы стала, наверное, ну, я бы стала популярным очень человеком, очень, я думаю, в Голливуде. Почему-то я в этом уверена. Я трудолюбивая очень, и Бог наградил меня талантом. Просто у нас в России есть другие какие-то правила попадания. Вот.
Елена, ну вы говорите так, и я ощущаю, что есть в этом какая-то скромность, наверное, а может быть другое.
Скромный. Я говорю, как есть. Надо либо, ну, заниматься этим, вот просто все положить, понимаете? То есть я же, вы поймите, такие, как Инна Чурикова, там, Олег Табаков, это великие, да, вообще великие актеры. Они, это...
Понимаю, ой, это, конечно, знаете, понимаю.
Моих любимых актеров. Это люди, которые своим трудом добились всего.
Я говорю еще о другом.
Они трудились именно только на поприще театра. Я не могла разорваться на две части. Если бы я служила только театру, то я бы, да, ну, была бы сейчас в театре, и уже так, как надо было, да, и снималась, скорее всего, снималась в кино, потому что с кинематографом, с нашим, я тоже, ну, у нас пятерка есть замечательных режиссеров, которым просто пробиться и попасть невозможно, которых я глубоко уважаю, и сниматься у которых было бы у меня великая честь. Вот, но там все-таки снимаются другие актеры, которые заслужили этого, которые очень хорошие актеры. Вот, но это люди, которые на этом поприще уже пашут по 20 лет, грубо говоря. Понимаете? Там, там.
Я понимаю, Елена. А-а-а. Вы же говорили, да, что вы плохая пианистка тоже. Я это знаю.
Вы знаете, я не такая пианистка, как Евгений Кисин.
Правильно. И не сравниваете себя с Щуриковой. Это нормально. Это нормально.
Они лучше, лучше меня. Они больше протрудились. Точно так же я с тем же уверенностью могу сказать, что есть куча певиц, именно куча, правильно сказать, которые действительно мне в подметки не годятся. Я вот, поверьте, даже не скромно, вот видите, я уже не скромно разговариваю, потому что они занимаются не не искусством, они занимаются, я не хочу обидеть слово шоу-бизнес, потому что американцы лучше понимают это слово, у них это правильное слово, чем у нас. То есть зарабатывание деньги.
Да.
Поэтому я не считаю их даже своими коллегами. Им интересно только деньги и сделать хит, чтобы люди пришли, заплатили деньги за билеты, стать звездой. То есть вот эта вот корпорация, вот эта вот работающая, вот эта машинка. Мне это не, как бы я не считаю таких девушек своими коллегами. И я их не осуждаю, просто это не мои коллеги.
Елена, вы знаете, вот очень часто мы действительно в песнях слышим какие-то просто зарифмованные слова, а в ваших песнях есть смысл. И я вот сейчас думаю, что мне не простят наши радиослушатели, если я не задам вам один вопрос, который, ну, в общем-то, всегда на протяжении последнего времени будируется. Я имею в виду Аллу Пугачеву. И я, вы знаете, поразился совершенно. Вот когда была передача «Достояние республики», и когда вы спели ее песню, мне показалось, что лучше вас не было никого. Это, опять-таки, не комплимент, а это вот мое как бы видение. Я знаю, как к вам относится Алла Борисовна, знаю, что она поет наизусть, в общем, знает ваши песни, приходит на ваши концерты, все знаю. Но когда я читаю, а журналисты уже это любят сейчас расписать, как никто. Вот появилась новая Ваенга, которая, в общем, будет новой примадонной. И, в общем, Алла Борисовна сама прочит вас в своей преемнице. Как вы к этому относитесь, Елена?
Знаете, очень двояко, потому что, во-первых, я не думаю, что Алла Борисовна... Вот вы меня очень простите, то, что я сейчас скажу.
Да.
Я допущу ошибку, но уж давайте скажу. Я не думаю, что Алла Борисовна настолько нечего делать, чтобы прочит меня в преемнице. Я сейчас объясню. Понимаете, номер один не бывает номер два. И номер один не становится номером ноль. Он просто есть номер один. Вот Алла Пугачева — это номер один. А я буду всегда номером два, и мне нравится этот номер два.
Это...
Если меня как-то сразу...
Это неплохой номер, между прочим, после Пугачевой.
Я сейчас хочу валять сейчас по радио, по телефону, и говорить: ой, вы знаете, я там... Нет, я знаю, что да, я одна из самых востребованных певиц в России сейчас. Ну, чуть ли не... Вот.
Да, все правильно, да, все да, правильно, хорошо, так оно и есть, конечно.
Я это понимаю. Так вот, я не хочу занимать ничего места и вообще сравнивать меня... То есть я по степени не популярна, я никогда не... Ну, Алла Борисовна собирала... стадионы. Я пока не собираю стадионы. Ну, собираю, но не... Я собираю 6, 9, 10 тысячные стадионы, но я не собираю 25-30, как Алла Борисовна. А это тоже показатель. И Алла Борисовна, понимаете, у нее вокал сильнее моего. Ух, в разы. Ух-ух-ух. И там... Это же личность, это же женщина, это судьба. Это вообще глыба такая вообще в нашей стране. И у меня вот, уж поверьте, нет никакого желания не двигать никуда эту глыбу.
Очень
нет.
Хорошо, Елена.
Я говорю: кишка тонка, какие вообще, зачем это? Действительно, а мое отношение личное тоже, надо же спросить у меня мое отношение к Алле Пугачевой.
Да.
Потому что у меня с детства оно такое, что, ну как, ну нельзя моего кумира трогать. У меня нет кумиров, но это же такой вот, все-таки кумир для меня. Вот, я просто не очень слово кумир люблю.
Ну, кумир, понимаете, вы же пишете, что...
Ее да. Ко мне настолько трепетная. Она так хорошо ко мне относится. Вообще, то есть мне хватило пару раз увидеть и услышать. И, то есть так прямо, ну, ей-богу, так душа. душевно ко мне женщина относится.
Ну, потому что она чувствует, между прочим, искренность наверняка
она чувствует
и душу.
Трудоголика, вот и все. И она мне об этом сказала. Что когда честный человек делает... Вот это слово «честно», «честно», вечно я его повторяю. Я просто фанатично люблю свое дело. А она это увидела, поскольку она его тоже фанатично всю жизнь, она свою жизнь положила на музыку. То есть она же отдала себя все этому. Все полностью.
Елена, вы знаете, когда вы сейчас мне сказали про Аллу Борисовну, очень, наверное, все это восприняли наши радиослушатели. Ну, в общем, с пониманием и благодарностью к вам за то, что вы так относитесь к человеку, которая, в общем-то, для нас это высшая категория и певицы, и личности, и мы это все тоже понимаем, так же, как и вы, и это здорово, что вы так сказали. Кстати говоря, вообще сейчас пишут, что вот, вот сравнивают и с Высоцким, и там с Пановаревой Валентиной, и многими-многими другими. Я думаю, что
это
никаких...
Это приятно, простите, опять писала. Это же хорошее сравнение. Мне же они, ну, понимаете как, они делают мне честь.
Но...
Потому что сравнить с Высоцким, это же, черт возьми...
Но другое, Елена, я считаю, что это великое вообще благородство с вашей стороны. Вы говорите, что я никогда себя не сравню с Высоцким. Могут говорить поклонники, я не буду говорить.
Но это так и есть.
Это прекрасно, что вы так говорите.
Но ведь это, по-моему, до такой степени... Слушайте, не надо быть, я не знаю, королевой внутри.
Ну да.
Но, по-моему, это настолько логично и абсолютно нормально. Это как можно о себе заявлять? Я второй Высоцкий.
Конечно, конечно.
Это же дурдом какой-то. Конечно. Это же можно сразу в Кащенко отправлять человека.
Елена.
Или я великая.
Ну вот
я
вас...
самая красивая.
Ну вот вас называют, Елена.
Мы же все были детьми и помним, что такое хорошо, что такое плохо.
Да.
Адекватные вещи, да. Я могу сказать, я молодец. Но сказать, что я номер один, я королева, я самая красивая, самая прекрасная, это я.
Елена, а кто вы вообще? Вы актриса, музыкант, вы поэтесса, кто? Кто? А ведь так много. Вот, например, Высоцкий мечтал, чтобы его назвали поэтом.
Но он поэт.
Правильно, а он мечтал, чтобы его не называли поэтом. Вот вам бы хотелось, для себя в первую очередь, вы кем хотели бы себя считать?
Нет, потому что понимаете, я уже состоялась как личность, и я уже не поэт.
Угу.
Я песенница.
Песенница?
Я сама себя назвала в первой жизни так.
Хорошо.
Ну, да все равно, как человека назовут, господи, лишь бы только он самому себе был не противен и людям радость приносил. Вообще пройти, когда тебе в спину плюнут, это плохо. И пройти, когда тебе повернутся и скажут, хороший человек пошел. Вот главная цель жизни человека. После, не знаю, после, чтобы ты помер, а после тебя люди вспоминали и грустили о том, что тебя нет. Они не заметили, что тебя не стало. Вообще быть человеком, о котором за столом в твоем отсутствии скажут, ой, жалко, что ее не стало. Вот, наверное, или ладно, пусть не стало, пусть при жизни даже люди скажут, а где Ленка? Ой, жалко, что она сегодня к нам не пришла.
Это правда,
наверное,
Раневская это об этом говорила.
Значит в жизни,
да.
А не так, ой.
Чтобы и враги говорили тоже.
Ну кому это надо? Разве а ты сидишь весь там в золоте в драгоценностях, у тебя там Порше под окном стоит, ты так видишь, а тебе говорят гадости. Фу, это вот какая-то фу, не хочу так жить.
Елена.
А как тебя назовут? Поэтом. Как там пословицы? Вы меня хоть груздем назовите,
только в печь не сажайте, это правда. Да. Елен, вы знаете, у нас осталось не так много времени, а мне бы еще хотелось несколько вопросов вам задать. И вот сейчас, знаете, такое, мне очень хочется понять. Я знаю, что вы вот где-то сказали, что история вашей жизни – это история непослушной девочки. И, конечно, это все подтверждается, и уход из родительского дома, и после поступления в институт проучиться вообще в ГИТМИКе, легендарном институте театральном 2 месяца, уехать. И много-много всего было за эти, в общем-то, немногие годы вашей жизни. И мне просто очень интересно, эта история продолжается и сейчас, или девочка уже научилась, как надо жить, и решила слушаться старших?
Вы что... знаете, я сейчас...
Да-да.
Ух, я думала, что я сидя вообще в Торонто.
Угу.
буду говорить это вам. Вы знаете, ужас ситуации заключается в том, ну, человеческая жизнь, она длинная, и мнения меняются у самого человека, вкусы, приоритеты. Я могу вам сказать, что я искренне считала, что я, эта история плохой девочки. Но сегодня я вам скажу, я ошиблась.
О, как интересно. Как интересно.
А нет, это потому, что мне так внушили. Я поняла. Настал, у меня сейчас такой период, когда я пытаюсь полюбить себя. Мне внушили, что я плохая девочка. Мне все время говорили, что я плохая, что я не там сижу, я не так разговариваю, у меня не та прическа. А на самом деле, если посмотреть со стороны, я была очень послушная девочка, я очень была хорошая девочка. Я не приносила людям боли, я не разочаровывала своих близких. У меня такой комплекс неполноценности на самом деле, бешеный. Мне все время кажется, что я кого-то обидела, что я кому-то не додала, что я не так сказала, что я внимания не уделила, что я... патологически жертвенный человек. Я столько отдала себя и своего времени другим людям, которые этого вообще, оказывается, не заслуживали, что настало, наверное, вот у меня, знаете, у меня такое 40-летие мужчины внутри. Понимаете, да, сейчас?
Понимаю, конечно, понимаю, что
вы
говорите.
Вот у меня такой период, я хочу поломать свою жизнь и сделать что-то для себя, черт подери. Я все время все делала для себя.
Это хороший возраст, и я думаю, что кризис не наступит. Знаете, у мужчин кризис среднего возраста.
Мужчины, почему-то меня, поймите меня правильно, пожалуйста.
Понимаю, Елена.
Еще раз повторю, нет, я ошибалась. Я слишком гиперболизировала свои якобы плохие поступки. Я смотрю вокруг, как люди себя порой ведут, они не считают даже нужным думать о том, что это плохо. А я там убивалась за какую-то вещь. То есть, ну, короче, мне нужен был давным-давно психолог, но поскольку у меня его не было, и я вообще считала, что это не совсем правильное решение, я долго копалась в себе, и в конце концов я отошла от своей собственной шкуры, посмотрела на себя со стороны и поняла, что я придумала себе какой-то образ плохой девочки. Да ничего я не плохая.
Елена, я понимаю, что вы неплохая, и я думаю, что в этом мы все убедимся, да, в общем, и убеждаемся все время. Я должен вам сказать, что ваши песни, они все время с нами, дома, в машине, мы слушаем в эфире ваши песни, и, в общем, имя Ваенга существует просто где-то в сердце, в душе. Я понимаю, что кому-то это может не нравиться, но я знаю, что у вас множество поклонников, и, может быть, один из самых последних вопросов, который все-таки мне очень интересен. Вот скажите мне, что для вас, не по тому, как вас назвали там по Форбсу, успешная там в шоу-бизнесе. Что для вас успех? Для вас успех?
Для меня успех, абсолютно точно могу сказать. Успех – это то, что сейчас действительно происходит такая вещь, что когда я иду по улице, это я сейчас аллегорично говорю, иду по улице,
да-да,
по жизни иду, то мне в спину поворачиваются люди, улыбаются и говорят, это хорошая певица. Я, правда, плачу от счастья в такие моменты, потому что я вижу у людей в глазах, и вообще у меня, я вот всегда говорю, у меня абсолютно святая вера в то, что у меня совершенно особенные поклонники. У меня люди, которые любят мое творчество, они изначально очень добрые люди. У меня очень мало, у меня вообще нет практически фанатов. Ну, вот эти ненормальных каких-то там визжат, поймите, да, правильно?
Я понимаю вас.
Уравновешенные, самодостаточные люди, какие-то вот они хорошие. Я вот смотрю на людей, которые приходят в зал, и я, видя, какие люди ко мне приходят, я сама у себя в глазах расту.
Дорогая Елена, вы знаете...
такие они сидят, взрослые, умные.
Вот эти люди вот, придут.
Если они меня любят, значит, я чего-то стою.
Вот. Спасибо. Спасибо, Елена. Вы знаете, я благодарю вас за, честно скажу, за какую-то исповедь, потому что Ну, не каждый может так открыться и так искренне. В общем, вы искренние на сцене, я это заметил давно. И я думаю, что мы познакомились с вами и будем еще больше и больше ожидать встречи с вами на концерте 20 ноября. И, может быть, буквально два слова для наших радиослушателей, которые внимали, наверное, каждому вашему слову и ожидали. Вот еще, к сожалению, мы больше не можем продлить интервью. Два слова буквально для наших радиослушателей.
Вы знаете, наверное, я так скажу, позвонить человеку, который спал всего 4 часа,
да.
И услышать очень-очень жизнерадостное интервью не получилось, потому что, ну вот, хотя, знаете, с другой стороны, зато хорошо, надо запомнить и всегда звонить артистам с утра, потому что они не успеют сообразить, что соврать.
Хорошо.
Я хочу сказать просто, если говорить действительно два слова, простите, если что не так. Как-то, ну вот, что думала, то говорила. Простите.
Дорогая Елена, еще раз спасибо вам. Успешного гастрольного тура. До скорой встречи. Мы вас очень ждем и вас любим. И никогда не думайте о себе плохо, только хорошо. Всего вам доброго.
Ладно. Ну, это не получится все равно. Ну, до новых встреч.
Встретимся обязательно. Увидимся.
До Чикаго. Давай.
Есть.
Как избавиться от проблем с зубами с первого раза и безболезненно? Очень просто.